Вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Главная тема нашей программы и последних суток – кончина первого президента России Бориса Ельцина. Российские международные отклики, политические, экономические и социальные итоги ельцинской эпохи. Кроме этого, ООН объявила глобальную неделю безопасности на дорогах. В Вирджинском технологическом университете, где неделю назад один из студентов убил 32 человека, возобновлены занятия и, конечно же, наши постоянные рубрики. Организация Объединенных Наций объявила глобальную неделю безопасности на дорогах. В России в этом году мероприятие решили посвятить молодым участникам дорожного движения. Профилактические беседы о пользе соблюдения правил проводятся с детьми и недавними выпускниками автошкол. По данным ГИБДД, количество погибших на российских дорогах ежегодно растет. Эксперты полагают, что изменить ситуацию помогут не только профилактические беседы, но и значительное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Московские магистрали с миллионами машин – источник повышенной опасности не только для взрослых автомобилистов, но и для детей, пассажиров и пешеходов. Именно поэтому главные герои нынешней недели безопасности дорожного движения – юные москвичи, говорит руководитель отдела пропаганды ГИБДД Москвы Игорь Колосков.
Наш город достаточно большой, в нем огромное количество транспортных средств. По состоянию на 1 апреля более 3 миллионов 350 тысяч единиц. Это не считая транзитного транспорта. Движение очень интенсивное, поэтому от поведения всех участников дорожного движения и, конечно же, наших маленьких пешеходов, пассажиров, зависит, доберутся ли они до дома, до школы или какое-либо другое место без каких-либо проблем. Хотя таких случаев, к сожалению, у нас предостаточно. В прошлом году в городе произошло увеличение количества дорожно-транспортных происшествий вообще в целом. Более 14 тысяч мы их регистрируем последние годы в среднем по городу. Увеличивается, к сожалению, в последние два года и количество пострадавших в них людей. Если в 2005 году в ДТП у нас погибло 1103 человека, то в 2006 прошедшем это было уже 1184 человека. Такая же ситуация и с получающими увечья в дорожно-транспортных происшествиях. Увеличение с 16 184 человек в 2005 до 17 104 человек в 2006. Только за первые три месяца у нас в городе уже произошло 269 ДТП с участием детей и подростков. Для сравнения, за тот же период 2006 года таких ДТП было 220, то есть увеличение почти на 20%. Ну и результаты этих ДТП соответствующие. Если в 2005 году у нас в ДТП пострадало 226 детей, то есть получили какие-либо травмы, то в нынешнем году эта цифра уже 266. Печальная цифра и погибших. Если в 2005 году за первые три месяца года погибло два маленьких участника дорожных движений, то в этом году уже 10 детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях.
В Свердловской области глобальную неделю безопасности на дорогах также посвятили детям, но не только им. Профилактические беседы ведутся с выпускниками автошкол и потенциальными нарушителями. Подробнее об этом моя коллега Евгения Назарец.
Тему глобальной недели безопасности на дорогах в Свердловской области диктует статистика. Уральская молодежь рискованно водит, безрассудно бегая через дорогу, где не положено. Родители показывают плохой пример детям, игнорируя светофоры. Так объяснила региональный выбор темы для международной акции сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.
Она будет посвящена молодым участникам дорожного движения, в частности пешеходам, велосипедистам, детям, мотоциклистам, пассажирам, также водителям, недавно получившим право на управление транспортным средством. По статистике, большую часть дорожно-транспортных происшествий у нас совершают водители с небольшим стажем вождения.
Начальник областной ГИБДД Юрий Демин также давно планировал всерьез взяться за автошколы, чтобы учили по-настоящему. Но вместе с тем обещает продолжить своеобразные амнистии для тех жителей глубинки, кто не удосужился узаконить свои давние и вполне серьезные отношения с транспортным средством, как уже было в прошлом году в поселке Гарри.
Если положено 50 часов вождения, предположим, то 50 часов он должен отъездить. как правило, они ездят намного меньше. Весной приехал в Гарри. В Гарях в большинстве ездят даже зимой на мотоциклах. Ну, нет там другого вида транспорта. Задаю вопрос начальнику ГАИ. Какой процент у тебя не имеет водительских удостоверений? 70%. Полторы недели подразделение РЭП работало в Гарях. И все, кто имеет транспорт, они сдавали и получали там же водительское удостоверение.
Примерно треть из выпускников автошкол в Екатеринбурге – женщины. В отличие от деревенских парней на мотоциклах, горожанки на легковушках получают права раньше, чем научаются нормально водить. Негодует начальник областной ГИБДД Юрий Демин.
В последнее время очень негативно зарекомендовали себя женщины-водители. Есть такие факты, когда женщина получает водительское удостоверение, ровно через месяц выезжает на встречную полосу и происходит столкновение с грузовиком. Каждый день по всей территории Свердловской области допускают женщины. Женщины, которые имитируют высокий профессионализм. Одной рукой разговаривают по телефону, другой рукой маникюр наводят, правым глазом журнал листает и как-то пытается еще и управлять автомобилем.
В рамках глобальной недели безопасности на дорогах в Свердловской области ГИБДД обещает общественные акции, лекции, беседы и другие непредусмотренные административным законодательством методы влияния на несознательных водителей. Те автомобилисты, кто правила помнит хорошо, заметили также, что на главных екатеринбургских магистралях появилась разметка.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец. О том, как снизить смертность от аварий на российских дорогах, рассуждает эксперт Радио Свобода, журналист Юрий Гейко.
Для того, чтобы навести в России порядок, надо совсем немного. Но, во-первых, конечно, повысить ответственность, то есть штрафы. В частности, один из главных я бы назвал не пристегивание ремнем безопасности. Введение бальной системы учета нарушений, которую депутаты Госдумы отвергли, дала бы очень резкое снижение. Потому что если посмотреть график смертей и увечий на дорогах, то он до 97 года кривая шла вниз и шла очень сильно. Например, я помню цифру 10 тысяч, 30 с чем-то тысяч до 20 с чем-то. То есть на 10 тысяч за несколько лет число смертей на дорогах упало. С 97 года она резко идет вверх. Правда, это совпало с автомобилизацией, с очень мощной автомобилизацией страны, но все равно главная причина этого – отмена бальной системы. Это два. То, что делает сейчас власть, надо было делать 10 лет назад. Ни в одной стране мира, из тех, которые мы называем цивилизованными, ни один закон дорожного движения, ни один штраф, ни одно наказание не смягчается. Все только ужесточаются. Это раз. И второе, если вы возьмете статистику по тем же странам цивилизованным, то вы увидите, что в европейских странах, например, каждый год количество смертей в одну сторону направлено, оно уменьшается. Для правительства любой цивилизованной страны этот показатель уменьшения увечий, смертей и ДТП на дорогах является одним из главных показателей их работы. Но не у нас. Хотим мы или не хотим, мы все равно придем к бальной системе. Рано или поздно. Потому что бальная система, она очень эффективна. Просто жалко, что позже придем. А счет идет на человеческие жизни. Помните, я упомянул 97 год? Так вот, когда ввели повышенные штрафы за самые грубые нарушения правил дорожного движения, то вся страна на утро ехала пристегнутая. Потом эти штрафы отменили, и опять пошел бардак. То же самое будет, никуда мы не денемся. Когда проезд на красный свет будет стоить 1000 или 1500 рублей, уверяю вас, не придется, вот как сейчас, встать у светофора, у любого светофора в Москве, и увидеть как минимум 2-3 машины пролетают на красный свет.
Говорил журналист Юрий Гейко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной теме нашей программы и последних суток, к кончине первого президента России Бориса Ельцина. Как вы только что слышали, гроб с телом Ельцина выставлен для прощания в Храме Христа Спасителя. За церемонией прощания в Храме Христа Спасителя наблюдает наш корреспондент Олег Кусов. Сейчас он в эфире «Свободы».
Я нахожусь около Храма Христа Спасителя, в котором ровно в 16:30 началась церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Как нам разъяснили организаторы, сегодня эта церемония не предполагает церковного обряда. Это именно прощание с великим российским политиком, проходящее в главном храме Русской Православной Церкви. Борис Ельцин часто бывал в этом храме. К тому же он был восстановлен в годы президентства Бориса Ельцина. Территория храма огорожена железными решетками. Войти в храм можно со стороны улицы Волхонка. Один проход устроен для граждан, пришедших на прощание, другой для журналистов. Граждан стали запускать в помещение храма, как я уже сказал, ровно в 16:30. Пока в храм зашли 2-3 сотни человек, примерно столько же стоят у милицейского заграждения, ожидая своей очереди. Никого из известных политиков или чиновников я в этой очереди не видел. Пришли простые люди, у многих в руках цветы. Венки подвозят к храму с другой стороны, с Москворецкой набережной. Журналистов, стоящих у ворот храма, пока немного, около 100 человек. Среди них немало иностранных корреспондентов. Запускают их в храм небольшими партиями. Как и обещал департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента России, преимуществом для освещения церемонии прощания пользуются сотрудники телеканала «Россия». Все остальные журналисты вынуждены выстаивать в очереди. По крайней мере, мне кажется, что в качестве простого гражданина, а не журналиста, я бы попал в храм гораздо быстрее. По официальной информации, церемония прощания с первым президентом России продлится до 12:30 завтрашнего дня. О том, закроют ли храм в ночное время, ничего не известно. Также неизвестно, прибудут ли сегодня сюда представители российского руководства. Я вижу, что со стороны Москворецкой набережной подъехали к храму несколько автомобилей с мигалками. Но это явно не кортеж второго президента России. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Перейдем к тому, как освещали кончину первого президента России главные телевизионные каналы и как откликнулось на его смерть зарубежное телевидение. Сегодня об этом в эфире «Свободы» рассуждали обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и главный редактор сетевой газеты «РУ» Михаил Михайлин. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Меня больше всего поразило то, что не было ни одного специального выпуска новостей. Мгновенно практически прервала, изменила свое вещание, оповестила зрителей информационный канал «Вести-24». Но, к сожалению, ведь его видят далеко не все. А ни первый канал, ни Россия свои программы не прервали. Хотя, на мой взгляд, новости в Шамиле Басаеве, когда его убили, она была та самая новость, ради которой сделали спецвыпуски посредине дня. Ну, не знаю, с чем это было связано, но первый плановый выпуск был на Первом канале. Они в 6 часов сообщили о том, что Борис Николаевич умер. Тут же дали кусок его прошлогоднего интервью Кириллу Клеменову. Но все было как-то очень быстро, кратко, и мы никак не могли осознать. Все-таки почему так как-то, на мой взгляд, ну, странновато реагирует наше телевидение? Может быть, потому что еще не было соболезнований президента? Но мне трудно сказать. Но больше всего меня в этот вечер, конечно, поразил канал НТВ, который в 7 часов вечера даже не сделали репортажа о пути Ельцина, о том, какой он был фигурой. Да, они сказали очень проникновенные слова ведущие, показали какой-то видеоряд под музыку и закончили, им дали хрипушки, так называемые слова ряда политиков, которые работали с Борисом Николаевичем. Но для канала, который, собственно, был создан во времена Ельцина, при его активном участии, за час с того момента, когда страна, во всяком случае, официально узнала о его смерти, не сделать репортаж к главному выпуску новостей, для меня, на самом деле, это нонсенс.
Вот Арина сегодня очень нам глубоко и вдумчиво рассказала про то, как подавалась вчерашняя новость на нашем телевидении российском. Она упустила только одну деталь. Я вчера был потрясен, конечно. Значит, первое сообщение на канале НТВ прозвучало в программе «Чрезвычайное происшествие». обществе, когда был показан Шпигель, арест вора в законе, убийство, там, маньяки, что-то еще, mm-hmm. это, как говорит Вахтанг Гагарин, лапша в Московском комсомольце. Все это было показано, и потом ведущий спокойно сказал: начинаем мы с действительно чрезвычайного происшествия. Умер Борис Николаевич Ельцин. Mm-hmm. Человек, он не понимает, что он говорит. Мы, кстати, об этом написали. Что касается трансляции вчерашнего события, мы сравнивали не каналы, мы сравнивали то, как отработали эту новость, безусловно, мировую, мирового значения. Наше телевидение и западное. BBC и CNN моментально дало breaking news. Сразу. У BBC и CNN, мне показалось, началось соревнование между ними. Кто из них быстрее и качественнее сделает первый сюжет о том, что произошло? Кто из них сделает первое включение из Москвы? Кто из них представит первого ньюсмейкера? Никакой сетки вещания у них уже не было речи вообще. Это очень напоминало то, как они освещали события, случившиеся 11 сентября 2001 года. Профессиональная, грамотная, прекрасно сделанная работа. Они вытаскивали в эфир всех, кого они могли. Даже отсюда они брали людей, не очень хорошо говоривших по-английски, но знавших Бориса Николаевича Ельцина. Мне было очень приятно, что коллеги относятся к этой новости именно так, а не иначе. Что она не прошла у них просто breaking news среди остальных прочих, среди результатов матча НХЛ, там плей-офф или NBA. Я понял, что они дали своей работой, они дали оценку личности первого президента России.
С главным редактором сетевой газеты «РУ» Михаилом Михайлиным и обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной беседовала моя коллега Елена Рыковцева. А теперь поговорим об американских откликах на кончину Бориса Ельцина. О них в первой части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американцы вспоминают Бориса Ельцина. Вирджинский университет возобновляет занятия. Аналитики прогнозируют рекордные цены на бензин. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник многие в Америке сочли необходимым отозваться на смерть Бориса Ельцина. Слово Алану Давыдову.
Получив известие о кончине Бориса Ельцина, администрация США распространила заявление президента Джорджа Буша, с которым журналистов ознакомила исполняющая обязанности пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино. Лора и я глубоко опечалены смертью бывшего российского президента Бориса Ельцина. Президент Ельцин был исторической фигурой, служившей своей стране в эпоху серьезных перемен. Играя ключевую роль в распаде Советского Союза, он помог заложить фундамент свободы в России и стал первым демократически избранным лидером в ее истории. Я высоко ценю усилия, приложенные президентом Ельциным в строительстве прочных взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы направляем самые искренние соболезнования семье Ельцина и народу России. Говорится в заявлении президента Буша. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс так прокомментировала смерть Бориса Ельцина. Как первого постсоветского президента России, избранного демократическим путем, Ельцина будут помнить за его значительный вклад в окончание холодной войны и усилия по расширению политической и экономической свободы в его стране и за ее пределами. Он возвестил для своей страны новую эру, позволившую простым россиянам говорить и отправлять свои верования без страха, владеть собственностью и свободно выбирать своих лидеров. Сделав это, он вдохновил поколение молодых россиян на строительство светлого будущего для их страны и на выбор мирных взаимоотношений с их новыми соседями. Американский народ также будет помнить президента Ельцина за установление добрых отношений между нашими странами после многих лет противостояния, заявила Кондолиза Райс.
Такова официальная точка зрения. Смерть крупной политической фигуры неизбежно заставляет говорить о наследии политика. Я попросил оценить историческое наследие Бориса Ельцина трех известных американских политологов. Вот что говорит бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок. Он, и это очевидно, сделал множество ошибок. Он совершил поступки, которым трудно найти оправдание. Но, с другой стороны, он обеспечил себе место в истории, положив конец коммунистической системе правления. Этот процесс был начат Горбачевым, который начал отодвигать партию от рычагов власти. Но именно Ельцин, я думаю, создал условия, которые сделали невозможным возвращение коммунистической партии к власти и восстановление отжившей системы. И именно это, на мой взгляд, останется его самым большим вкладом в историю.
he will be remembered for three things.
Я думаю, три события будут ассоциироваться с именем Бориса Ельцина, говорит историк, профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн. Он был первым в истории России руководителем страны, выбранным в результате свободного голосования, свободных выборов, которые можно назвать самыми свободными из проведенных до сегодняшнего дня, несмотря на то, что они были проведены в советскую эпоху в июне 91 года. Второе, не совсем верно интерпретируемое на Западе, врезалось в общественное сознание благодаря телевидению. Классические кадры. Борис Ельцин на танке призывает к защите российского парламента от путчистов. И третье событие – Беловежское соглашение, роспуск Советского Союза. После этого, на мой взгляд, в историческом багаже Ельцина исключительно негативное наследие. В этом состоит драма Бориса Ельцина. Он растоптал возможности, предоставленные ему историей в 91-м году. Он не стал тем, кем он стремился стать – отцом российской демократии. Его многие шаги, на мой взгляд, антидемократичны по своей сути. Так был распущен Советский Союз без референдума. Так был распущен парламент, который вывел его во власть в 93-м году. Тем самым был подорван фундамент российской демократии. Ельцин вверг страну в экономический шок, прибегнув к шоковой терапии недемократично. А в 96-м году, пытаясь вырвать победу на выборах, он раздал государственные богатства в награду тем, кто помог ему, создав тех, кого позже назвали олигархами. Таково мнение историка Стивена Коэна. И все же, почему так явно расходятся оценки наследия Бориса Ельцина на Западе и в России, по крайней мере, среди общественного мнения? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Дело в том, что мы на Западе, как правило, высоко оцениваем роль Ельцина, поскольку он начал свое президентство героически, возглавив сопротивление путчистам. Я в то время был в Москве, те дни незабываемы. Он заставил россиян и мир поверить в то, что они могут изменить ход истории. И это, вкупе с роспуском Советского Союза, осталось главным в памяти Запада. Россиянам же пришлось испытать на себе все, что произошло следом. Последствия плохо продуманных экономических реформ, провал политических реформ, инфляцию, падение уровня жизни, ужасное управление страной. Вместе с тем, я думаю, что с течением времени Бориса Ельцина и в России помянут добрыми словами. Например, за то, что он дал свободу прессе, несмотря на жесткие нападки на него со стороны многих средств информации. За то, что переход страны к совершенно новому укладу был сравнительно бескровным. За то, что он был первым лидером, который решился прямо обратиться к людям, к избирателям за президентским мандатом, в то время как против этого был и Горбачев, и советский аппарат. Я думаю, что в будущем россияне по достоинству оценят многое из его наследия. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к главной новости и главному событию последних суток и сегодняшнего дня нашей программы, в Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным, который скончался накануне. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. Прощание с Борисом Ельциным, историческое и политическое наследие первого президента России, главная тема «Радио Свобода» сегодня, конечно же, главная тема информационных выпусков программы «Время свободы» и, конечно, итогового выпуска программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждет панорама новостей высоких технологий и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут и другие главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллионов армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Ереване несколько тысяч человек приняли участие в факельном шествии. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово, предусматривающий фактическую независимость провинции. В афганской провинции Уруз-Ган полицейские силы и войска коалиции блокировали до 200 талибов, заявили местные власти. Как утверждается, в бою сегодня утром были убиты по меньшей мере 2 боевика. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается также, что Арбур встретится с представителями оппозиции. На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры» нанесли авиаудар по базе правительственных войск. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И вновь главной теме в кончине первого президента России Бориса Ельцина. Гроб с телом Ельцина выставлен для прощания в храме Христа Спасителя. Напомню, похороны состоятся завтра. А как запомнили Бориса Ельцина россияне? Такой вопрос задала на улицах Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Ельцин мне запомнился именно тем, что он был как вихрь, который ворвался в нашу кухонную жизнь. Ну, что-то не получилось. Но то, что он дал свободу слова людям, и люди эту свободу использовали, как они его ругали, как они его оскорбляли. И ни разу я не помню, чтобы на улице выходил ОМОН с дубинками, чтобы разгоняли, били, топтали. Вообще этого не было, потому что Ельцин считал, что это его завоевание, свобода слова, что люди научатся и пользоваться, и у нас будет действительно демократическое государство.
Запомнился тем, что он здоровый мужик, рослый, какой должен быть настоящий россиянин, славянин. В самые знаковые периоды жизни России он был впереди. Это и при переводе из СССР в Россию, при всех катаклизмах, которые были в 91-м году, 93-м году, 96-й год танцы с Осиным на предвыборной кампании, и 2000-й год, я считаю правильно, что он разумно снял с себя полномочия.
Когда-то была в его кабинете, когда он был здесь первым секретарем нашего обкома партии. Запомнилась величественность его кабинета и величественность этой фигуры. Но потом его поведение несколько шокировало нас в плане принятия алкоголя.
Запомнился только тем, что в 95-м году издал указ о службе 2 года вместо 1,5. И у меня зуб на него до сих пор из-за этого. И когда были выборы очередные, я служил в армии, нас заставляли, офицеры прям заставляли голосовать за Ельцина. Больше, в общем-то, ничего не было такого особенного.
Прежде всего, конечно, что это первый президент России. У меня всегда была гордость в том, что Ельцин мой земляк. Борис, ты не прав, запомнился очень сильно. Ельцин это, конечно, ГКЧП, это, конечно, выступление на танке в Екатеринбурге. Лично ходил в магазины, сам ездил в трамваях с людьми, это тоже запомнилось. А еще Ельцин запомнился на фотографии рядом с моим дедушкой. Он какой-то орден ему вручал.
Борис Ельцин мне запомнился как человек беспредельно смелый. Особенно мне запомнился его поступок, когда он собрался с мужеством и выложил в знак протеста против политики партии свой партийный билет. Повернулся к президиуму спиной и твердой походкой зашагал на выход. Зал был ошарашен, изумлен, а Ельцин вышел с гордо поднятой головой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем вам запомнился Борис Ельцин? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжим разговор о событиях последних и грядущих дней. Еще одна новость, только не политическая, а скорее экономическая и, может быть, технологическая даже. Компания Google, интернет-компания Google, названа самым дорогим брендом в мире. Об этом и о других событиях уже в сфере высоких технологий. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймен представил предложение по обеспечению российских школ лицензионными программами. Согласно этим данным, только на каждый третий школьный компьютер в России установлено лицензионное программное обеспечение. Леонид Реймен считает, что можно установить лицензионные программы на все школьные компьютеры уже к началу нового учебного года. О программном обеспечении для российских школ рассказывает Владимир Губайловский.
Речь идет о программах для 700 тысяч школьных компьютеров. Министерство предлагает устанавливать на каждый компьютер базовый пакет, в который входит операционная система, офисный пакет, графическое приложение и антивирусная программа. Министр утверждает, что с производителями программ уже достигнута договоренность, согласно которой оплата будет производиться не единовременно, а в течение нескольких лет. Какие именно производители программ будут участвовать в проекте, министр не уточнил.
Новости коротко. Компания Яндекс опубликовала новое исследование российской блогосферы. Согласно отчету, в российском интернете около 2 миллионов блогов. Из них хотя бы раз в 3 месяца обновляется 40%. За полгода общее количество интернет-журналов выросло на 80%. Российская система блогов Live Internet сравнялась с живым журналом по числу зарегистрированных пользователей. Если темпы роста сохранятся, то количество блогов в российском интернете достигнет в 2008 году 10 миллионов. Google назван самым дорогим брендом мира. Он занял первое место в рейтинге, который подготовлен исследовательской компанией Millward Brown Optimer. Стоимость бренда за год возросла на 77% и составила $66 миллиардов. Год назад Google занимал в этом рейтинге только 7-е место. На втором месте бренд американской компании General Electric. Его стоимость составляет $62 миллиарда. На третьем месте бренд Microsoft. 13-летняя американка Морган Посгар из штата Пенсильвания стала победителем чемпионата LG по скорости набора СМС-сообщений. За 15 секунд она набрала фразу, состоящую из 34 букв. По словам победительницы, она отправляет более 8 тысяч сообщений в месяц. За победу девочка получила приз в размере $25 000.
Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Российские политики, эксперты и журналисты обсуждают наследие эпохи первого президента России Бориса Ельцина. Сейчас мы дадим слово известному экономисту, научному руководителю Высшей школы экономики Евгению Ясину. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Погружалась наша экономика в пучину, потому что правительство Советского Союза не в состоянии было принять решения, которые могли радикально изменить ситуацию. Он верил в то, что можно перейти к рыночной экономике без всяких трудностей, предлагал какой-то план, который ему подсовывали его молодые коллеги, недостаточно профессиональные. Но затем он решился, он заложил свой авторитет, колоссальный в то время, на то, чтобы осуществить эти эти реформы. Он призвал команду Гайдара. И несколькими решительными шагами, несмотря на то, что от этого положение в стране и жизненный уровень ухудшились, тем не менее он в течение, ну, можно сказать, одного года произвел рыночные реформы, после чего в России вместо плановой стала рыночная экономика, и перед ней открылась перспектива. И было колоссальное достижение.
Какой был самый сложный период в экономике российской во время правления Бориса Ельцина?
Самый сложный момент был как раз 91-92 год. Сразу после путча все были исполнены эйфории, но экономическое положение страны было страшно тяжелое, в магазинах абсолютно нечего было покупать. И нужно было решаться на что-то. Эти решения были приняты. Ельцин нашел в себе смелость пригласить команду молодых реформаторов во главе с Гайдаром. И вот они начали реформы. Начало этих реформ и было самым тяжелым периодом в экономике.
Бориса Ельцина обвиняют в том, что именно при нем появились олигархи.
Ельцин добивался переломов экономики посредством предоставления экономической свободы. Если вы предоставляете экономическую свободу, в стране, которая этой свободы не знала в течение 70 лет, появляются люди, которые рискуют пользоваться этой свободой, и те люди, которые полагают, что они могут пересидеть и ничего меняться не будет. Можно сколько угодно говорить о том, что вот олигархи во всем виноваты. Вы знаете, я специально анализировал эту ситуацию, и общая такая идея, что одни стали жить беднее, потому что другие украли, это не соответствует действительности, просто эту мысль удобно развивать определенным людям. Как раз эти богатые были теми, кто начал заводить мотор российской экономики.
Сейчас очень много говорят о том, что государство вмешивается в экономику. В период правления Ельцина что было?
В период правления Ельцина государство делало реформы, а сейчас государство старается управлять само, как это было в советское время.
Известный российский экономист Евгений Ясин. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Многие, особенно недемократически настроенные политологи и политики, обвиняют Бориса Ельцина в том, что при нем роль Москвы в международных отношениях резко упала. С этим мнением не согласен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним поговорил мой коллега Марк Крутов.
Внешнеполитическая деятельность Ельцина, к сожалению, абсолютно не оценена по достоинству. Я думаю, что потребуется еще довольно много времени, чтобы объективно на это взглянуть. Ельцин, будучи человеком совершенно неопытным в международных вопросах, получил страну, находившуюся в абсолютно хаотическом состоянии, не понимавшую, что она такое, куда она движется, и при этом ухитрился когда-то на интуиции, когда-то на ориентируясь на профессионалов, но все-таки сохранить за ней роль великой державы, которая выполнила крайне важную функцию, стабилизировав все постсоветское пространство. К сожалению, это не оценено по достоинству. Я надеюсь, что время, когда это оценят, оно еще придет.
Но можно ли сказать, что с того времени отношения России с Западом стали заметно прохладнее? Вот почему это произошло?
Вы знаете, я в данном случае не разделяю точки зрения, которую сейчас активно насаждают как, так сказать, либеральные, так и кремлевские лидеры, пропагандисты о том, что между политикой, внешней политикой Путина и Ельцина есть огромная разница, и вообще это эпохи, которые разделены жирной чертой. На самом деле политика России внешняя, отношения с Западом всегда были примерно одинаковыми. Это отношение притяжения и отталкивания одновременно. Это притяжение понимания необходимости друг для друга и отталкивания, потому что действительно нет, и пока непонятно, когда появится какая-то ценностная общая база. Изменилась не политика, изменились обстоятельства, в которых она разыгрывается. И в этом смысле, если мы соотносим те ресурсы, те возможности, которые были у Ельцина, и то, что сейчас есть у Путина, то, вообще говоря, в соотношении вот с этим эффективность политики Ельцина, на мой взгляд, выше. Потому что если вспомнить, в каких условиях он выстраивал отношения с Западом, будучи полностью зависимым, но при этом он, в общем-то, ухитрялся проводить самостоятельную линию. сожалению. Сейчас обстановка абсолютно другая.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через 15 минут после сводки новостей вас ждут экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов, и, как мы уже говорили, вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут, и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. В Госдуме создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно послушать и прочесть на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Центральный банк России вновь пересмотрел прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 35 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Первоначально эта оценка составляла 15 миллиардов долларов, но потом она была увеличена до 20 миллиардов, а затем и до 30 миллиардов долларов. Магнитогорский металлургический комбинат в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже примерно 9% своих акций привлек 1 миллиард долларов. В сообщении компании говорится, что эти акции были проданы институциональным инвесторам, преимущественно в Великобритании, а также в континентальной Европе. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из крупнейших в России производств этой индустрии. На его долю, в частности, приходится 20% выпускаемого в стране металлопроката. Привлеченные средства, как считают аналитики, позволят ему увеличить инвестиции в развитие своих мощностей. Среди таких проектов, как ранее говорил основной владелец комбината Виктор Рашников, строительство нового стана по выпуску металлопродукции для автомобильной промышленности.
Сегодня с приходом автомобильных компаний к нам в страну, и они в том году сделали 200 тысяч, но согласно их программе, они должны через 2-3 года уже выходить там на 800, на миллион. То есть потребуется совершенно качественная металлопродукция, и мы со многими компаниями провели совещание, где они высказали свои пожелания, и вот мы хотим в 2009 году заложить стан, который буквально тоже через пару лет запустить, чтобы он обеспечивал потребность уже автомобильных компаний.
Около 150 российских компаний в ближайшие два года планируют провести первичные размещения пакетов своих акций, а общий объем привлеченных ими средств может составить как минимум от 30 до 50 миллиардов долларов, заявил президент Московской межбанковской валютной биржи Александр Потемкин. Наибольшее количество размещений, по его словам, ожидается у компаний, работающих в нефтегазовом секторе, в электроэнергетике и в металлургии. Россия в первом квартале сократила производство золота на 6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 22 тонн 386 килограммов. Как говорится в сообщении Союза золотопромышленников страны, это в частности связано со снижением объемов его добычи в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Магаданской области. Вместе с тем, по словам заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, роль золота в мировой экономике также продолжает уменьшаться.
К сожалению, сегодня сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Metal Group» «Metal Investment» 50% акций компании «Caspian Investment», владеющей рядом крупных нефтедобывающих активов в Казахстане. Объем сделки, который был объявлен в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, Caspian Investment, ранее на 100% принадлежащее Лукойлу, становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Министерство транспорта России планирует поддерживать частные инвестиции в национальную транспортную инфраструктуру, рассчитывая ежегодно привлекать в отрасль от 150 до 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. В 2006 году в этот сектор экономики, по его словам, было инвестировано 594 миллиарда рублей, причем только примерно треть из них были выделены государством, говорит Александр Мишарин.
У нас средняя скорость продвижения товаров, например, тем же грузовым транспортом, средняя скорость в сутки в 2.5 раза ниже, чем в европейских странах и опять же в тех же Соединенных Штатах и так далее. Транспортная составляющая в конечной цене продукции у нас около 20%, что выше почти в 2 раза, чем в европейских странах и во многих развитых странах.
Беднейшие граждане России ежегодно недополучают минимум 45 миллиардов рублей из-за плохой подготовки адресных социальных программ. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, эксперты которого анализировали, в частности, программы предоставления жилищных субсидий и детских пособий в 5 регионах страны – Тверской и Томской областях, Татарстане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В документе отмечается, что общий объем расходов российского бюджета на адресные социальные программы ежегодно составляет около 0,5% ВВП. Однако большая часть этих средств уходит гражданам, не относящимся к категории бедных. Так, 10% указанных средств, по оценке Всемирного банка, получает 20% наиболее обеспеченных граждан страны. Японская компания Toyota в первом квартале 2007 года продала больше автомобилей, чем любая другая автомобильная компания мира, впервые обойдя многолетнего лидера отрасли, американскую General Motors. Объем продаж Toyota по всему миру за 3 месяца составил 2 миллиона 350 тысяч автомобилей. Это на 90 тысяч больше, чем у General Motors. По экспертным оценкам, примерно 35% всех продаж компании Toyota и 45% общей прибыли компании приходится на рынок Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на завтра 25,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек, курс на среду 34,96. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» еще одна новость американская. В Вирджинском технологическом университете, где неделю назад один из студентов убил 32 человека, возобновлены занятия. Это главная тема второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о возобновлении занятий в Вирджинском университете. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на бензин в ближайшие недели могут взлететь на четверть, добравшись до небывалой отметки доллар за литр, предупредили в понедельник аналитики, с изумлением отмечающие ненасытный американский аппетит на горючее, неотбиваемые даже нынешними, близкими к рекордным ценам. Сейчас американцы платят за бензин почти столько же, сколько они платили сразу после урагана Катрина, когда из строя была выведена треть перерабатывающих заводов. Что будет, если природа выдаст неприятный сюрприз и на этот раз? Синоптики предрекают активный сезон ураганов, который должен начаться в июне. А министр энергетики с надеждой в голосе заявил, что его эксперты считают, что цены на бензин уже достигли пика. Рывок стоимости горючего может спровоцировать экономический спад в Соединенных Штатах. Не исключено, что в ближайшие недели один из богатейших штатов страны будет управляться из больничной палаты. В понедельник помощники губернатора Нью-Джерси Джона Карзайна сообщили, что губернатор, едва выбравшийся из реанимационного отделения, куда он попал в результате автомобильной катастрофы, вскоре будет готов править штатом, прибегнув к услугам современных средств коммуникации. 11 дней назад машина, в которой ехал губернатор, на огромной скорости врезалась в металлическое ограждение шоссе. Карзайн был доставлен в больницу с множественными переломами, около 20. Выполнение обязанностей губернатора взял на себя председатель штатного сената. Но губернатор, только что самостоятельно съевший первый обед, жидкое картофельное пюре, все еще находящийся в критической форме, думает о работе. Он надеется, что видеосвязь заменит ему личные встречи, и некоторые его предшественники, как оказалось, прошедшие через подобные испытания, призывают его приступать к работе. «Работа из больничной палаты не будет признаком слабости», говорит бывший губернатор Нью-Джерси Кристин Уитман, пролежавшая в больнице со сломанной ногой. «Сейчас у губернаторов вообще нет нужды появляться в губернаторском особняке», говорит Томас Кин, перенесший тяжелую операцию, будучи губернатором. И лишь предшественник Карзайна, Джеймс МакГриви, пролежавший в больнице 3 дня во время своего губернаторства, посоветовал Карзайну не шутить со здоровьем и залечить раны, прежде чем возвращаться к работе. В понедельник в Вирджинском университете, через 6 дней после убийства студентов, потрясшего страну, начались занятия. Рассказывает Владимир Морозов.
Ровно через неделю после трагедии в университет вернулись многие из 26 тысяч студентов, которые разъехались по домам после страшных событий. До начала занятий студенты пронесли по кампусу 33 белых флага, ровно по числу погибших здесь 16 апреля. Затем под звон колоколов в воздух взвелось такое же количество белых воздушных шаров. Мы будем продолжать нормальную жизнь, учеба, развлечения. Невозможно без конца думать о трагедии. Между тем следствие продолжается. Оно, в частности, выяснило, что убийца тщательно спланировал свою акцию. За последние несколько недель, расплачиваясь кредитной карточкой, он потратил $1000 на покупку оружия и боеприпасов, на посещение стрелковых клубов, где испытывал свое оружие. Он купил даже цепи, которыми собирался запереть двери студенческих аудиторий. Говорит генеральный прокурор штата Вирджиния Боб Макдоналл. Мы стараемся исключить возможность того, что ему кто-то помогал. По всей вероятности, этот сумасшедший действовал один. По-прежнему закрытым остается место преступления здания Норрис Холл, где были убиты 30 человек. Но уже открыто общежитие, где за несколько часов до этого были застрелены 2 первые жертвы. От имени семьи убийцы письменное заявление прислала на телевидение его сестра. Мой брат был тихим, замкнутым человеком. Ему трудно давалось общение с людьми. Но мы никогда не могли подумать, что он способен на такое ужасное преступление. Наша семья живет в каком-то бесконечном кошмаре. Мы никогда не могли подумать, что он способен на такое ужасное преступление. В разных местах на кампусе Технического университета Вирджинии можно увидеть временные алтари с портретами погибших, перед которыми горят свечи. Возле одного из алтарей – флаги Канады, Израиля и Перу. Поминальные церемонии проходят по всей стране.
We remember the fallen. Ross A. Alamedine, Brian Bloom, Ryan Clark.
Мы помним имена погибших. Осталось сказать одно. Мы любим вас, мы вас помним.
I love you. I miss you. Always remember you.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2.5 минуты... Следующий час нашей программы, главная тема ее и последних суток, кончина первого президента России Бориса Ельцина. Российские международные отклики, политические, экономические, социальные итоги ельцинской эпохи. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы,
культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.